9 часов 8 минут. Доброе утро. Последний нерабочий день. Нет, не последний, завтра еще нерабочий день.
Завтра
да?
еще нерабочий?
Последний нерабочий день, превратившийся из рабочего, вот так скажу.
И перед первым нерабочим днем, превратившийся в рабочий.
Да, последний день оборотень. Вот сегодня. Дни оборотни. Мы живем в дни оборотни.
9 часов 8 минут в столице. Вы слушаете программу «Разворот». Дурачок и пионерка Тони Самсонова и Александр Плющев. У нас работает телефон прямого эфира 363-3659. СМС плюс 7-985-970-4545. И в этой половине часа мы решили с вами побрюзжать, потому что нашли мы в...
Тоня старчески брюзжит. Вы представляете себе? Тоня! Тоня вообще пионерка на самом-то деле. Звучит гордо. А брюзжит, знаете, как тоже замечательно.
Одна из самых популярных сейчас тем в интернете, наиболее обсуждаемых, это тема, посвященная современной молодежи. Один из пользователей, Dark Lawyer, как он себя называет, адвокат олигарха, написал небольшую заметку, которая разошлась огромными тиражами. Все вставляют свои комментарии, а мы по этой заметке о молодежи проверяем, делаем тест на возраст. Вы еще молодой или уже нет?
Мы сегодня несколько человек на «Эхе Москвы» опросили.
Прочитали и спросили, правда или нет?
Они по паспорту некоторые молодые, некоторые не очень. Вот. И мы поняли, что у нас здесь, конечно же...
Старперы.
Да, да, прямо скажем, как это сказать, как же это называется, подожди, геронтологический центр у нас здесь на Эхе Москвы. Вот. И все сказали, да, точно, так и есть, да, да, да. Неважно при этом там 19-20 лет им или 36, например, как мне.
Ну, смотрите, этот пользователь пишет вот что. В связи с тем, что мне довольно часто приходится сталкиваться с молодежью в различных местах, в школе, у племянника в своем вузе, куда я до сих пор иногда заезжаю по работе, в кафе, в клубах и прочь, у меня накопился ряд наблюдений, о которых хочется написать. Вот следующее наблюдение о молодежи. Он имеет в виду молодых людей и девушек в возрасте 14-18 лет, плюс-минус один год. Что он о них пишет? Несмотря на век прогресса, по-настоящему продвинутых людей очень мало. К навороченным девайсам относятся потребительски, используя их только на 10-15% от всех возможностей. Следующее. К образованию относятся также потребительски. Ни о каком развитии личности тут речи не идет. Правда, и уровень образования упал, как и требования, так что все вполне объяснимо. Работать не любят, не умеют и не хотят вообще.
Дай дальше я почитаю. Давай. Но просто мне тоже хочется как-то подрежать. Внести, да, внести. Денег, пишет Dark Lawyer, как и раньше, особо ни у кого не было. Все стреляют друг у друга, и платежеспособных в компании обычно 2-3 человека. Зато понтов стало намного больше, причем даже у тех, у кого денег нет. Но на клубы и наркоту, в скобках трава, таблетки, денег почему-то все так же всегда хватает. Кстати, наркоты стали потреблять намного больше, то есть денег стало все-таки больше. Девушки, кстати, пьют больше, чем мальчики. И курят больше тоже. И матерятся, кстати, тоже. И вот одно из самых главных наблюдений, как мне кажется. Доверяю Антонине.
Да, мальчики же называются мальчиками, только по формальным признакам. По внешнему виду, характеру и поведению они мало чем отличаются от девочек. Раньше мы таких называли задротами, а теперь, оказывается, задротом быть модно.
Собственно, наблюдение на этом заканчивается. Дальше выводы, апокалиптические ожидания и так далее.
Конечно же, он пишет, что все это, естественно, из всего этого есть исключения, но на то они и исключения, чтобы не быть правилом. А в целом, картина, по мнению пользователя адвоката-олигарха Dark Lawyer, обстоит именно таким образом. Мы с Сашей начали тут же перебирать в головах своих знакомых 14-18 лет плюс-минус один год.
И не нашли таких.
И с ужасом стали думать, что похоже, что этот пользователь был прав. Но, может быть, у нас не так много знакомых, а у вас есть дети этого возраста, или вы сами этого возраста, или часто с ними общаетесь. Как по-вашему, все это старческое брюзжание или ворчание, или это правда?
Наш телефон 363-3659, наш смс плюс 7-985-970-4545. Наша видеотрансляция не только последняя на сегодняшний день, но и на ближайшие две недели тоже продолжается на Плюшев.ком в разделе видео, так что заходите. Сегодня будем ненадолго прощаться. Вот. А знаешь, что хотел добавить? Хотел добавить, что говорят, я сам не читал, конечно же, но находили совсем древние, чуть ли не клинописи, да? Ну, что там? Труды древних. Где тоже очень много ворчания на молодежь. Дескать, не та пошла вообще совсем. Вот были люди в наше время. Вот не то, что, собственно, нынешнее племя. Итак, как у нас? Бакалай Аптаед совсем не знал молодежь? Или на самом деле все как-то пошло не так? Мы вас тоже в какой-то степени тестируем на возраст, ведь правда? Алло.
363-3659.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Николай меня зовут.
Здрасте.
Сколько вам лет, если не секрет?
Ну, мне за 40, у меня сын 18 лет.
Ага.
Рассказывайте.
Ну, вот, насколько я знаю его и как бы его окружение, он студент колледжа, то студент, то тот юрист, который написал на блоге, абсолютно как бы недалек от истины. Они не очень желают учиться, хотя в колледж ходят, как бы знания им дают минимальные. Зато у них очень большое желание отдохнуть, зайти в кафе, взять пиво. Ну и все понты. Слава Богу,
ну, слушайте, я не хочу учиться, хочу жениться. Это же
я,
всегда
я как-то
было.
Вспоминаю, собственно,
да, слава Богу, я
себя в этом возрасте. Да, я как-то тоже не горел желанием учиться, собственно, и не обрел его до сих пор почему-то.
Слава Богу, не заметил за ними наркотиков, но это другое нежелание учиться. Я тоже был, в общем-то, молодым, закончил институт, мне тоже не очень желал учиться, но тем не менее я это делал. Я знал, что если есть курсовая, то я обойду две-три библиотеки, и из классиков я сделаю то, что мне нужно.
Спасибо большое. Здесь пишут, смотри, в видеотрансляции, точнее в чате, который сопровождает видеотрансляцию, эту тему подхватили с удовольствием. Наш постоянный читатель и зритель Саша Мерседес отлично отшучивается. Самое неприятное в современной молодежи то, что мы, к сожалению, к ней не относимся. Да.
Ну, страшно, что мы взрослые, а то, что взрослые, это мы, как говорит Ленор Горалик.
Сергей 747 пишет, у меня проходит практику учащийся ПУ. Может, ПТУ?
Ну,
в общем, учащиеся. Так я могу сказать, более 50% совершенно не такие, как вы сказали.
Ну, с этим согласен и учитель Владимир из Екатеринбурга. Он говорит, что не согласен с автором заметки, потому что молодняк есть разный. При этом Алина Скопейска пишет истинная правда.
Да, давайте посмотрим, что вы нам скажете по этому поводу.
Если у вас есть контрпримеры, мы будем только счастливы, но пока мы...
Ну, важное исключение это или правило. Да, вот об этом. 363-3659, что скажете вы? Алло. Алло, алло. Алло, алло.
Ну,
мы вас
утро,
мы слушаем, здравствуйте. Номер 065, откликнитесь.
Алло.
Да.
Да, здрасте.
Это Феликс из Казани.
Да, здрасте.
Я хотел бы принять участие в этой полемике.
Да, вот собственно, вы уже принимаете.
Мы, в общем-то, живем в то время, когда быть мужиком, в общем-то, стыдно. Оно было стыдно и при коммунистах, а теперь тем более. Алло.
Да,
вы
да.
Вы считаете, что именно поэтому современные мальчики выглядят очень гетеросексуально?
Да, знаете... Я, например, в
ты что сказал сейчас, Тонь? Извините, ради бога, простите. А? Ты что сейчас сказал, Тонь?
Что они выглядят гетеросексуально.
Выглядят? А должны как? Гомо?
Ну да.
Ну гетеросексуальными. Таковы нормы жизни, которые им навязываются государством. А что же вы хотели-то?
Государством? То есть у нас глава государства, скажем так, выглядит, вы полагаете? Мне кажется, у нас глава государства и...
Мускулинно.
Да, вполне себе...
Ведь я считаю, что в полемике вот в этой... насчет гетеросексуалов и тому подобное, представлены исключительно либералы.
Подождите,
там нет
подождите.
Людей, которые способны задать вопрос, а почему гомосексуализм – это хорошо, а некрофилия – это плохо. Как вы провели это различие? Почему мы должны быть уверены, что со временем гетеросексуализм шовинизм, а остальных не объявят? Вот ведь какие там вопросы есть. Они нигде не звучат.
Действительно, мне кажется, отсутствие дискуссии по этому вопросу, оно является определяющим моментом воспитания молодежи.
Ира из Вологды. Мой знакомый пользуется блеском для губ и носит одежду в цветочек, но между этим не пропускает ни одной юбки. Вот в этом-то и, мне кажется, вот ужас.
Это страшно, честно говоря.
Потому что гетеросексуальные, я разобралась наконец-то в этих молодежных
понятиях. Сейчас мы уйдем в одну сторону, да. Абсолютно в одну сторону, в которую ты задаешь. Мне кажется, не в этом проблема.
Это очень важная тенденция, когда мальчики ходят шопиться. Нет, когда и мне нравится там, мне нравится, когда люди придерживаются того стиля, который им соответствует. То есть, если гомосексуалисты там придерживаются такого красивого стиля, там пользуются блеском для губ, у меня все в порядке с этим. Окей, это все понятно. Но почему мальчики гетеросексуальной ориентации, которые часто говорят о том, что они не любят геев, выглядят так же?
Ну, не знаю, почему. Никогда не задумывался об этом. 363-3659. Меня больше вот во всем этом описании даже... Там, кстати, о внешнем виде-то, по большому счету, было такое в проброс замечание. Меня больше как бы зацепило то, что денег нет, но понтов много. В мое время денег тоже, конечно, не было.
А понтов
ни у кого.
Не было?
Да нет, практически.
Да были
да
понты
нет.
Всегда.
Да ну перестань.
Ты слушай, природа людей, она одна и та же всегда. Да и когда сидишь...
Нет, я тебе объясню. Возможности реализации, возможностей выделиться было совсем немного. И деньги там не играли решающей роли. Абсолютно. Потому что просто на них было мало что можно купить. Нет кафе. Ну, вот, например, я понимаю, что трудно представить, вот, что нет Макдональдса, но его не было
мне
реально.
Мне родители рассказывали.
Не
которые...
говоря уж там о кофе-хаусе Starbucks.
Мне родители рассказывали о том, как они были вот в этом возрасте.
Да.
У них в классе учился мальчик, у которого мама работала в посольстве. Знаешь, кем она там работала? Уборщицей. Но понтов было.
Не, несомненно. То есть,
То же самое, абсолютно.
Не, были какие-то по там, признаку происхождения и так далее. Все это по сравнению с нынешним, по сравнению с нынешней ситуацией, мне кажется, просто это в разы отличается.
Моя
Может быть,
17,
акценты изменились.
Она почти такая, как вы описали, но весь фокус в том, что мы тоже были таким, пишет Ярослав из Таганрога.
Да, кстати, интересно, что автор не вспоминает себя, там типа, вот мы были не такими.
Да.
Нет, нет, абсолютно, об этом не говорится.
А в комментариях пишет, а я вот увлекалась спортом и книгами, типа, и все это прошло мимо меня. Почему люди не фокусируются на...
Спорт и книги прошли?
Спорт и книги.
А.
Все проходит мимо нынешней молодежи. 363-3659, то, что написал вот этот Dark Lawyer, это все старческое ворчание или это правда? Это характеризует современную российскую молодежь?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Алена, я звоню из Москвы.
Пожалуйста, Алена.
Спасибо. Вы знаете, я от имени больного старого человека. Я чистый аспект преподавательский, могу сказать. Вот, ну, надумаю, лет 5 назад я еще с удовольствием читала лекции и ужасно заводилась от студентов, от их интереса к тому, который они проявляли. В общем, вот такой взаимообмен энергии. А вот с каждым годом это все... становилось все хуже и хуже. И в конце концов я помню, что я просто перестала готовиться к занятиям, и мне просто стало неинтересно, и я ушла. Поэтому я считаю, что, тем более юристы, да, а я говорю о юридическом образовании, это, конечно, очень узкий аспект того, что вы обсуждаете, но это правда. Качество студентов резко изменилось.
Ну, тут две вещи напрашиваются. Первая история, что это у вас что-то изменилось, и поэтому вам не нравится им преподавать, либо изменились они. Но, как вы говорите, изменились они. Я хочу только напомнить, что адвокат-олигарх и Dark Lawyer это ник, это самоназвание.
Да, да. Вы не обращайте внимания. Бывают такие ники, знаете ли, у весьма известных пользователей,
да,
что и произносить-то
значит, что
страшно.
Они такие.
Вполне означает иногда. 363-3659, алло. Алло, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Николай, я из Томска.
Да, Николай, пожалуйста, присоединяйтесь.
Ага, хорошо, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, что касается истории брюзжания, на самом деле первое упоминание, но известное, оно относится к 5-му тысячелетию до нашей эры. Вы совершенно правильно сказали, что это было в клинописью отражено в шумерских там летописях или каких-то...
Я не знал, но чувствовал
У
это.
Них не было...
Да, вот-вот-вот. То есть давно об этом говорили. Что касается нынешней молодежи, ну вот я хочу все-таки здесь выступить таким вот адвокатом. У меня есть для этого определенные основания. У меня две дочери, одной 23, второй 15. Вы знаете, нет, вот они как-то вот учатся с интересом. Вот, старшая закончила с красным дипломом и школу, и университет. Младшие сейчас учат 2 и даже 3 языка. То есть сейчас как
погодите,
раз...
Погодите, но все ли такие? Подождите.
Это исключение.
Это исключение же.
Исключение? А, подождите, ну как, что значит исключение? Вот, какая тут должна быть статистическая величина исключения? Дальше. Я, в принципе, сталкивался с университетскими студентами в Томске. Да, они там не все такие, но все-таки очень много тех, кто учит языки, кто ездит на практику в Германию, там они по социальной работе ездили и так далее. То есть, понимаете, вот сегодня есть вполне конкретная когорта молодежи, которая учится, старается. Да, не все, а вот разными были... молодежь разная была всегда. Мне сейчас, ну, достаточно так это. Вот, Лет, раз я...
Хорошо, понял, спасибо. Я просто хочу принять как можно больше звонков, попытаться. Сейчас Сан Саныч придет и всех разгонит, как тот лесник. Нам с вами еще обсудить надо. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Светлана из Москвы.
Ой, Светлана, доброе утро.
Доброе утро. Я тоже хотела поддержать предыдущего говорившего и вступиться за молодежь. Потому что вот у меня тоже 2 детей, 15 и 25 лет, они другие. Ну, я человек такой заинтересованный, поскольку, да, о своих детях всегда хочется говорить хорошо. Но у меня очень много друзей, и у них тоже есть дети примерно этого же возраста. И я хочу сказать, что они другие. Они и учатся с удовольствием, и деньги умеют зарабатывать. И к жизни от...
Слушайте, ладно, я верну всех с небес на землю. Ну а кто говорит, что сейчас молодежь спивается, скуривается и скалывается? Разве это не так? Разве в то время, когда мы с вами ходили в институт, я, честно говоря, о наркотиках тогда вообще не имел никакого представления вот на первых курсах института, равно как и сейчас имею чисто теоретическое. То есть где-то они есть, я их никогда не видел.
Знаете, я бы на это 2 вещи возразила. Во-первых... Ну да, сейчас немножко хуже с наркотиками, но тут я бы сказала так. Мы же, кстати,
или лучше.
Лучше.
С моей точки зрения, хуже.
Да, конечно, но мы понимаем. Мы поняли.
Да, но это наши дети, и, в общем, наша вина в этом очень большая тоже есть.
Не, но дело не в том, чья вина. Дело в том, какова ситуация, лучше или хуже, вот в чем дело.
Ну, может быть, с наркотиками хуже, но с детьми так же, потому что и в наше время были люди, может быть, наркотиков было меньше, но также пили. Были разные молодежь, понимаете, у нас, например, вот мой круг ребят из школы, мы ходили по музеям, мы гуляли там по выставкам, по театрам, и это было здорово, и мы до сих пор как бы дружим.
Да вы сейчас себе представляете, по театрам они гуляют?
Представляю, у меня дочка недавно с подружкой ходила в Пушкинский музей, и пришла очень довольная, причем подружка, в общем, ее возраст даже чуть постарше. Представляю? И в то время были люди, которые собирались там где-то на хатах, упивались портвейном дешевым, да, и, ну, были разные люди, и тогда, и сейчас. И нельзя так огульно говорить, что молодежь стала хуже.
Времена более того, другие. Были люди, которые упивались на хатах портвейном, а потом наутро шли в музей.
Да, ну, как-то могли сочетать. Могли сочетать себе. Сан Саныч Пикуленко, видимо, заслушался нашу беседу. Не спешит к нам. Приходи, Сан Саныч,
уже
пора.
Давай пока почитаем.
Давай.
То, что не хотят и не могут работать и учиться, согласен на все 100. Очень трудно найти молодого человека, даже 25-30, на простые должности. Сергей, Екатеринбург. Раздражает безграмотность. Остальное пусть. Все уже было. Евгений из Пензы. Вы ворчите, как старики, пишут.
Ну, мы сразу же предупредили, Олег. Вы банально сейчас говорите.
Мне 33, так и есть. Хотят учиться, но общий уровень знаний так низок, что даже мне страшно. Ухта, вас отключили у нас уже давно, слушая по инету.
Ну, хоть по инету, и то хорошо. А сейчас Сан Саныч будет слушать по инету через несколько секунд.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай 5-ю. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Видно в видеотрансляции, Сан Саныч, если кто-то заметит следы на его лице, не удивляйтесь, это на него напала елка новогодняя. Немногочисленных, из немногочисленных бешеных елок.
А вот на машину Криштиану Рональду, игрока футбольного клуба Манчестер Юнайтед, напала стена.
Ну, я могу сказать, что ведь и футболисты не каждый день попадают в ворота. Так что...
Я бы даже сказал, мячом.
Да, так что он немножко машиной не попал в нужное направление. В итоге списал автомобиль Ferrari 599 GTB Fiorano.
Вы знаете, это просто это дико совершенно выглядит фотография. Потому что вот под заголовок «Футболист Рональду выжил в ДТП, а его Ferrari превратилась в груду металлолома». Ты открываешь фотографию, там действительно такая груда металлолома.
Ну, насчет груды металлолома это нет. Там всего-навсего разбита
передняя часть. Всего-навсего груда алюминия.
Но дело в том, что Ferrari одна из самых безопасных машин на сегодняшний день. Почему? Потому что, имея опыт Формулы-1, там, где автомобили разрушаются на скорости в 300 км в час, а железобетонную стенку, и пилот вылезает и бежит за следующей, так и здесь. Дело в том, что эти автомобили, они очень строгие в езде. Пожалуй, ну, все суперкары строгие, а Ferrari отличается. Чтобы понять, это у тебя под колесами всегда лед. Вот ощущение езды на этих автомобилях. Потому что...
А ты на летней резине.
А ты на летней резине, да. Потому что резко нажал на газ, да, что-нибудь у тебя обязательно поехало. Или зад, или вперед.
А почему
куда-нибудь
так происходит?
Не туда. Потому что эти машины, они требуют хороших ездовых навыков. Ну, кроме денег, конечно. Владельцы Феррари, они, как правило, поделятся на две нормальных части. Первый, кто купил Феррари и едет тихо и показывая, что он может. Понятно, что всех обгоню. Вот. А вторая часть считает, что раз такую машину я 400 тысяч заплатил, значит, она меня в любой ситуации привезет куда надо. Ну, вот, как правило, привозят прочные предметы. Тем более, что до столба она долетает меньше, чем за 4 секунды, за 3,7. Машина мощностью 620 лошадиных сил. Вот. Ну, стоит у нас, вот в России, она стоит где-то 10,5 миллионов рублей. Та машина в той комплектации, которая была у Рональда, так как машины индивидуально заказывают, она стоит 400 тысяч долларов. Так что хорошо зарабатывают футболисты. Все футболисты, все будут ездить на Феррари.
Мне кажется, этого как раз никто никогда не отрицал, то, что футболисты, особенно топовые, зарабатывают хорошо.
Но машину жалко. Потому что не так много их
делают. Это железки. Все это железки. А Роналдо, Криштиану, в смысле, он еще заработает. Я умоляю. На такой автомобиль, да, еще, мне, еще например, неоднократно.
Я, например, рад, что он остался.
Конечно. Главное, любимый, главное люди.
А мне жалко автомобиль. Ну,
нашел, что жалеть. Через 5 минут мы продолжим с вами. Пока краткие новости и рекламы. Сан Саныч вернется в 9.50. Чтобы ответить на ваши вопросы по смс +7 985 970 45 45.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
9:35 в столице. Мы продолжаем программу «Утренний разворот. Дурачок и пионерка». У нас по-прежнему работает телефон прямого эфира 363-3659. СМС +7 985 970 45 45. В этой половине часа вас, конечно же, ждут новости спорта от Константина Похмелова. Он придет в 9:45. 52 минуты вернется Александр Пикуленко. И свои вопросы уже сейчас можно задавать ему на СМС-приемник +7 985 970 45 45. Ну а сейчас мы с Сашей хотели подвести свои образные итоги недели и вообще итоги праздников. Ну, вы знаете, что многие подсчитывают свои убытки, доходы, приходы, расходы. Мне кажется, многие также подсчитывают за время праздников еще и сколько они набрали чистых килограммов веса после оливье и всех остальных прелестей жизни.
А сейчас зрители видеотрансляции могли видеть, что я вбегал. Я как раз выбегал взвеситься, на самом деле.
Где ты нашел весы?
Ну, знаешь, на радиостанции, если поискать, можно найти весы.
Все что угодно можно найти на радиостанции. 363-3659 – это телефон для тех, кто уже тоже успел сделать контрольный замер перед праздниками и после праздников, и выяснить, сколько же он набрал.
363-3659 – можно также в чате нашим признаться. Там, тем более, вы под никами, но не надо голосом.
Если вы набрали отрицательную величину, можете тоже о ней сказать.
Кстати, запросто совершенно.
Поделитесь своими результатами.
Похвалите, сколько набрали за эти выходные. 363-3659. Что еще у нас есть? +7 985 970 45 45. Тоже можно рассказать на СМС. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Меня зовут Филипп. Алло.
Да, Филипп, пожалуйста, Филипп. Признавайтесь.
+7.
+7?
Нет, ну это же невозможно.
А сколько было? Подождите, это процент надо установить. Кому-то 100. +7 тоже ничего.
109.
109.
Было.
Это было. Стало 116.
Стало 116.
Ужас. Это вообще максимальный вес, который я весил когда-либо, очень давно.
У меня высокий рост.
А, у вас рост хороший.
Филипп, а это за сколько дней получается?
Ну как, за неделю.
За неделю?
За 9.
Ну, за 9 дней, да.
Ну,
по килограмму в день. А вы это связываете исключительно с потреблением еды большим?
Ну, малоподвижный образ жизни, заседания с друзьями, все такое прочее.
Понятно. Слушайте, давайте, примите наше сочувствие. А вы будете скидывать как-то или, ну, его к черту?
Ну, в течение недели минус 5 килограмм – это абсолютная практика.
А, ничего себе. То есть у вас так гуляет, понятно. Все ясно. Спасибо. Если легко скинуть, то, значит, мы легко, можно и позволить себе набрать. Вот когда трудно, знаете ли. 363-3659. Делитесь, сколько вы набрали за эти праздники прекрасные, дарованные нам государством. Вчера, знаешь, у нас был Горегин Тасунян в гостях. Нет, он абсолютно подтянутый, все прекрасно. Он сказал, что очень вредно для банковской системы эти каникулы. А он говорит, что это все равно, что, чтобы сердце отдыхало. Вот выключить у человека сердце там ненадолго, пускай оно отдохнет там недельку. Ну, вот примерно такая же история с банками. Но вот это сказывается, видишь, и напрямую на состоянии наших сограждан. 363-3659. Алло.
Доброе утро.
Алло, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как
это
вас зовут?
Это Виталий Денисович из Самары.
Очень,
да,
приятно.
Виталий Денисович.
У меня очень маленький вопрос. Что случилось с Тамразовым? Почему его нет в эфире?
Это в передачу «Без посредников» надо обращаться с такими вопросами. Мы бы даже если знали, бы не ответили, а мы еще и не знаем, к тому же, чем осложняется наше положение. Извините, ради бога, но не можем ничем помочь. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, сколько?
Я вот сбросил, даже не знаю сколько. Я под Новый год попал с осложненным аппендицитом в больницу. Мне есть ничего не дают.
Ой, сочувствуем вам глубоко.
Ну, вы отпразднуете после Нового года, после больницы.
Ну, вы доберете, да надеюсь.
Еще только через неделю-две выпишут.
Выздоравливайте скорее, выздоравливайте. Да. И возвращайтесь, число наших постоянных слушателей уже не в больнице, а дома. 363-3659, это телефон наш, не забывайте его. Впрочем, мне кажется, я все время зря напоминаю. Только скажешь звонить, уже звонят без всякого телефона. Алло.
Алло.
Здрасте.
Доброе утро.
А интересно, подождите. Да, вот я тоже обратил внимание.
Диетках.
Да, здрасте.
Меня Марат зовут, я с Владикавказа.
Да, Марат.
Мне, это для меня очень больная тема. Я до Нового года полгода боролся с весом, 12 килограммов еле сбросил и все набрал сразу же.
Так.
За неделю 12 килограмм?
Отыграли.
Ну, не 12, но килограммов 8 где-то набрал. И считайте, полгода моего труда ушли на смарку.
Вот понятно. Вы поменяли полгода труда на...
На неделю. А не жалко было?
Жалко было, но праздники государство нам даровало 12 дней, вот и...
Слушайте, а вот это вообще, мне кажется, святотатством у нас считается сдерживаться в празднике. Это считается вот чем-то запредельно каким-то не...
Я про святотатство бы поспорила, потому что до Рождества у православных пост. Который приходит на Новый год.
Ну, ты знаешь...
И вот святотатством для них является совсем обратная стратегия.
Это формально, но фактически вот... Даже, хорошо, если мы не возьмем не Новый год, хотя я не знаю, вот просто не знаю физически, фактически людей, которые сдерживаются в Новый год вот, и из-за религиозного убеждения. Просто не знаю.
Я тебя познакомлю.
Ну, может,
Новый
хорошо.
Новый год – это самый такой праздник же. Все отъедаются, по-моему.
Ага, вот, но даже не в празднике. Вот просто, ну, прием там день, там, корпоратив. Вот я, ну, просто я не ем после 6. И люди очень удивляются. Ну как? Ну в праздник-то можно, ну часто, ну корпоратив, ну что ты, ну правда, ей-богу. Вот.
Это психология. Человек один разочек можно, ничего страшного. И один разок, там второй, третий, и вот 12 дней пошло.
Поехали. Да, да.
Ладно, Марат, понятно. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Обратно. Еще полгода, и все будет вернется.
Женщин позвонят нам сегодня или стесняетесь? Чего? А может, женщины... вы сбросили тетеньки, девушки, девочки, женщины. Где вы?
363-3659.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
О, наконец-то.
Смело признавайтесь.
Я очень рада вас
слышать. Своих успехов.
Мы очень
тоже.
Рада вас слышать. Меня зовут Алла Львовна.
Да, Алла Львовна.
Мне 60 лет. Праздную дома. Вот сейчас 6-й день на голоде.
Какой прекрасный праздник.
Да, праздник хороший. Но надо беречь здоровье.
Так. Вы исключительно из-за здоровья. А с другой стороны, вот люди же говорят, ну и что, что здоровье? Понимаешь, зато отказываешь себе в удовольствиях.
А удовольствие тоже важно.
Да. Будешь здоровым и злым. Люди худые, они злые, как правило.
Нет. Вы знаете, вся эта еда наша, она идет во вред. Очень. Я в этом убедилась.
Я слышала, что едят для того, чтобы энергия была.
Нет, энергия не от этого. Я летом 29 дней голодала и очень хорошо себя чувствовала, между прочим.
Ясно,
мне
спасибо.
Кажется, можно
ваше,
это превратить
спасибо.
К каким-нибудь политическим акциям, а то некоторым сложно голодать 29 дней, а некоторые зазря голодают без политики.
Да, а подарки получат дети Калифорнии, которые в этом году хорошо кушали. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений?
Я из города Омска, да.
Да, Евгений. Скажите, бачка появились за эти праздники у вас?
Ну, вот знаете, как раз у меня вот за эти праздники минус 2 килограмма. Вот. И причина именно в том, что как раз в праздники была возможность провести время с семьей, выехать на природу, на лыжах покататься. Вот. Ну, как бы получается, что более активный образ жизни я вел, чем в повседневное время.
Вот какой вы молодец. А многие-то у нас поступали не так почему-то. Молодец. Спасибо вам большое. Пример для нас. Мы все сейчас
некоторые
вот
лежали
закончим.
На диване, некоторые еще хуже работали.
И на лыжи сразу встанем.
И, между прочим, я сразу еду после передачи кататься на лыжах.
Вот. И я тоже поеду где-нибудь на лыжах покатаюсь, на тренажере. Алло. Ну, в смысле, на электрическом. Знаешь, это игровой автомат. Игровой автомат такой.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей Иванович.
Да, Алексей Иванович.
Вы ерундой занимаетесь. Вы подумаете, что 20 миллионов человек у нас, 20% людей в России полунищие или нищие, а вы говорите о какой-то херне.
Ну, вы сейчас присоединились к нам, мне кажется, нет? И, более того, возглавили этот процесс. Как там, подожди, как-то было, у меня дочь очень любит цитировать вот это сейчас. И добавил с высоты своего величия. Не усвоили скоты правила приличия. Захадер, между прочим. Алло.
Алло,
доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Алло.
Алло. Алло. Алло.
Ку-ку.
Добрый день.
Здрасте.
Город Екатеринбург.
Да, здрасте, как вас зовут?
Михаил.
Так, Михаил?
В продолжении темы подрастающего поколения. Я работал тренером в бассейне 5 лет. За 5 лет единственный ребенок был, который соответствует уровню здорового ребенка и таким, какими мы были все раньше.
Понятно, все остальные нездоровы. Спасибо вам большое, спасибо. Мы, правда, с этой темой закончили, да, бывает.
Нет, он имеет в виду, что все... Все пухленькие детки.
Нет. Они нездоровые просто. Знаешь, а некоторые даже и не доедают. Константин Пахмел. Константин.
Прекрати это безумие утреннее.
Скажи, Константин, ты набрал за праздники?
Набрал.
Вес?
Весу нет. Нет? Нет. Я очень много работал.
Спортом,
я много очень работал. Много работал.
Вот да. Мы тоже сегодня поняли, что по нам нельзя замерять, потому что у нас две рабочих недели было. А мы за них очень много набираем.
Да, мы в этом смысле исключение из правил.
Что-то да. Ну, хорошо. О спортсменах поговорим. Мы о спорте через несколько секунд.
Разворачивайтесь в марше!
Константин.
Да, несколько минут уже миновало. Великолепно.
Да, несколько секунд, простите.
Да ладно, какая разница. Кстати, вот о спортсменах, в том числе крупных и не очень, вот тоже хотелось поговорить. Сегодня, как известно, в Австралии состоится финальный матч в борьбе за кубок Хопмана. Это такой турнир командный, в котором за каждую страну выступает один теннисист и одна теннисистка. И они играют друг с другом. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, а потом пара на пару. И вот до определенного момента мы, то есть Россия, имея уже победы и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации, никак этот самый кубок Хопмана выиграть не могли.
А
очень долго.
Почему? Пару не могли подавать.
Да, совершенно верно. Потому что здесь...
Отбор пары мы с Тони можем ответственно это сказать. Это очень важная вещь.
Безусловно. А потом еще есть одна тонкость, что это все-таки начало сезона. И подобрать двух сильных теннисисток, которые сразу вот после новогодних праздников будут в прекрасной форме, в хорошем настроении, довольно трудно. Но, к счастью, два года назад у нас получилось исключение, когда впервые Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова этот самый трофей выиграли. Сегодня поборются за титул Динара и Марат Сафины.
Семейный дуэт.
Семейный дуэт, да. Они уже прошли групповую стадию, одержали три победы, и вот сегодня в финале сыграют с командой Словакии. Почему я заговорил о габаритах? Матч это начнется в 12 часов по московскому времени, когда сыграют женщины. Так вот, соперницей Динары Сафиной будет Доминика Цибулкова. Девчушка, ну как девчушка, лет-то ей не так мало, но вот вы выглядит она, у нее рост 161 сантиметр и вес 50 с небольшим килограммом. Если посмотреть на Динару, которая за 1,80 м, вот, то это будет, конечно, любопытное зрелище. Тем не менее, вот эта вот Доминика Цибулкова вместе со своим почти что тезкой Домиником Хорбатой тоже вышли в финал. И сегодня постараются нашей вот этой семейной паре...
Сафины против Домиников.
Да, Сафины против Домиников, совершенно верно, помешать. Ну, правда, Марат Сафин поделился своими мыслями о предстоящем матче, и он считает, что соперники просто обязаны лечь перед ними костьми. Сафин сказал буквально следующее: я просто устал уже от матча против Хорбаты, мы с ним играли слишком много раз, надеюсь, ему это уже надоело, и сегодня мы станем чемпионами. Это мой 4-й турнир, и я действительно хочу его выиграть, особенно вместе с Динарой, потому что в паре с Динарой они выступают здесь впервые. И самая интересная мысль, которую озвучил Марат Сафин, я думаю, что Словаки тоже должны это понять и постараться проиграть нам сегодня. Очень хорошо. Вот. Ну, а вчера, кстати, если кто-то вдруг не знает, наши обыграли команду Франции, и здесь вот Динара-то свой матч выиграла, а Марат Сафин уступил Жилю Симону, и для того, чтобы пробиться в финал, нашим пришлось в паре обыгрывать французский тандем. Ну, к счастью, россияне это сделали с успехом. Что нас сегодня ждет еще интересного, это, конечно... Биатлон, спринтерская гонка у женщин. Накануне в мужской эстафете мы заняли 2-е место. Если принять во внимание, что буквально за 40 минут до старта состав нашей мужской эстафетной дружины обновился на 1/4. Вместо Ивана Черезова, у которого был обнаружен повышенный уровень гемоглобина, дебютировал Евгений Устюгов. Так что 2-е место можно считать, в общем-то, успехом. Ну, а сегодня в 19:30 по московскому времени возьмет старт женская спринтерская гонка, где, как всегда, у наших девушек большие шансы на успех. Будем за них болеть и переживать. Так, можем теперь мысленно перенестись в Аргентину, если вы не против, конечно.
Не, у нас минутка еще буквально.
Отлично, как на раз долетим.
На трансатлантический перелет.
Да, мы долетим. В этом году в Аргентине проходит ралли «Дакар» 2009. И вот вчера состоялось знаменательное событие. Российские КАМАЗы наконец-таки возглавили общий зачет. Дело в том, что вчера на 6-м этапе экипаж Владимира Чагина финишировал первым. Фердаус Кабиров пришли вторым, а вот предыдущий лидер, голландец Жерар де Рой, отстал аж на 25 минут. И вот в результате этого наши КАМАЗы теперь возглавляют общий зачет. Будем надеяться, что и до финиша этой гонки.
Там же лидера дисквалифицировали, да?
Почему дисквалифицировали? Нет, но он финишировал третьим, он просто потерял по времени. Я, честно говоря, не следил. Возможно, на этапе на него возложили какую-то дисквалификацию.
Там он должен был пройти контрольные точки. Mm-hmm. Пропускать можно не больше 3, он 4 пропустит.
Ах, вот ну что, да? Ну вот, да, видишь, как приятно, что ты следишь,
конечно,
за этим событием.
А как же, я слежу, мне перед Сан Санычем отчитываться, он меня все время спрашивает, ну как ралли Дакар, ты видишь там в Аргентине?
А, то есть я вообще не в свою ипостась залез, Сан Саныч, прошу.
Сейчас, секундочку.
Вот новый разворот.
Программу представляет автосалон «Леон Пежо». Автомобили «Пежо» покупайте в автосалоне «Леон Пежо».
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. Я просто хочу уточнить. Хасим Аль-Латиях – это арабский гонщик. Он обладатель Кубка мира по ралли-рейдам.
Видишь?
И вот на последнем этапе он действительно проскочил контрольные точки. что и повлекло дисквалификацию. А так он лидировал.
Правильно я понимаю, заблудился или что?
Ну, как правило, это то, что они заблудились. Угу. Вот. И видно, плохо была прописана легенда, штурман. Ну, тут масса виноватых. Но сам факт, что жалко, потому что человек боролся за первое место. Для Митсубиси это вообще большая
потеря. Ошибка, тем более, когда ты лидируешь совсем.
Извините, для BMW.
Да.
Это вообще большая. Представляете, что там у них практически завод они с собой взяли целый. Вот, на гонщика работает почти 100 человек, и вдруг раз, и все. И
вот она, роль штурмана.
Да.
Пингвин 80 в чате, который сопровождает видеотрансляцию, на Плюшевком спрашивает: Сан Санычу от Саши из Вологды, ожидается ли рестайлинг Ford Fusion? Моему Fusion 2 года, все устраивает, но может посоветовать, что нового можно купить?
Я могу сказать так, что Fusion в новой гамме не будет, будет маленький кроссовер. По крайней мере, пока фордовцы так объяснили.
Меньше Куги.
Ну, на базе Фиесты будет кроссовер. То есть, то сейчас Фьюжн, он такой вот странный автомобиль. Да. Это универсал с высоким клиренсом. Поэтому, если тот, кто сейчас не купил Фьюжн, потом будет вынужден заплатить за кроссовер, так он будет дороже. Хотя будет и полноприводный, и моноприводный.
А движки тоже 1.4, 1.6.
Да, конечно.
Продолжая историю с таким краш-тестом, который устроил Криштиану Рональду для Феррари, задает нам вопрос Олег. А не пора ли ограничивать скорость движения авто принудительно в зависимости от краш-теста?
Ну, это неправильно, потому что иногда не надо ничего ограничивать. И так в Европе вот сейчас черные ящики будут, и, кстати, вот этот все это протокол обмена информацией между машинами, он как раз и позволит уже в особо опасных ситуациях автомобиль будет тормозить за вас. Кстати, серийный автомобиль, который тормозит за вас, уже выпускается. Это и Mercedes, это и Volvo. То есть в этих классах есть такие активные.
Слушайте, ну вот как-то не доверяют, мне кажется, люди электроники, потому что затормозит он не в том случае. С СБС система один раз на 1000, вот будет здорово.
Ну, бывает такое.
И что, бывает.
Электроника замкнет? Ты понимаешь, человек ошибается чаще. Как показывает практика, человек ошибается чаще, чем электроника.
Хорошо. Скажите, приоритет стрелки светофора или знак указателя на...
Ну, понятно, что у нас приоритет так, светофор, знак, милиционер. То есть знак на перекрестке отменяет все сигналы светофора разрешенные, милиционер отменяет все знаки и светофоры. Вот тут, именно поэтому, если вы увидели знак... То есть там стоит на светофоре стрелка.
А когда стоят знаки, противоречащие друг другу?
Бывает вот прямо такое. Надо жаловаться. Но если вот ты приезжаешь на перекресток, видишь, у тебя на светофоре горит стрелка направо, а знак стоит, движение только прямо, лучше следовать все-таки указаниям знака.
Вопрос, Сан Саныч, посоветуйте, пожалуйста, школу повышения водительского мастерства в Москве. Цель по-настоящему профессиональное вождение, автомобиль Toyota Supra.
Вы Евгений. Знаете, вот я вам могу сказать, что по-настоящему хорошие школы вождения есть, к сожалению, у Audi, у Mazda, у Mitsubishi. Вот у Toyota такой школы нет. Но, скажем, вот школа Автофил, Валерий Павлович Филимонов, руководитель этой школы, вот он как раз занимается индивидуальной подготовкой людей, которые хотят научиться ездить на быстро, на сверхмощных автомобилях.
Сан Саныч, знаешь, какая еще новость? Фактически от нас оказались зависимыми автопроизводители, но, во всяком случае, впервые это так наглядно прорисовалось. Nissan увольняет в Англии часть своих рабочих, и как раз они грешат на Россию, на Европу и на Россию, что продажи упали, и поэтому приходится сокращать.
Естественно. Но
это Qashqai Note, да, там?
Да, Qashqai Note. Это действительно так, и ну что поделаешь. Ну вот кризис так распорядился.
Вот смотрите, кстати, тоже из новостей. Объем автопродаж в глобальном масштабе сократится на 8%. Ситуация улучшится только к концу года, и так считают канадские эксперты.
Ну, естественно, хотя, в общем, понимаешь...
Мне кажется, это оптимистичный прогноз.
Да, что такое на 8%? Это не так много. это все-таки... Все равно автомобили будут покупать. Другой вопрос, что не в таких количествах, может, как хотелось бы производителям. Но, тем более, для них это повод.
Может, у нас трафик замедлится?
Нет, не замедлится. Не пройдет это. Потому что у нас единовременно на улицах города может находиться не больше 300 тысяч автомобилей.
А на самом деле?
Столько находится 220-240. То есть, когда 300, это невыносимые пробки. Если их будет 500 тысяч, город встал.
Смешной вопрос от Сергея 747. Сан Саныч, у меня деуматис. Поставил музыку 900 ватт, в мороз аккумулятор умирает. Что делать? Мне кажется, Сергей 747 просто хочет посмотреть, как Сан Саныч выкрутится. Даст ли какой-нибудь оригинальный ответ? Типа, убери музыку или там поставь
другой
аккумулятор. Ничего
подобного. Другой аккумулятор, к сожалению, в Матис не встает. Там очень компактный. Но рядом с мохнатой бочкой в багажнике можно поставить аккумулятор от КамАЗа, и будет все нормально. Другой вопрос, что заряжать его чем? К нему еще нужен мотор-генератор. Вообще это очень хорошо. Вы подключаете, знаете, такой солдат-мотор. Это велосипед с генератором. И вот сидите, заряжаете, музыка играет, вы заряжаете. Кто быстрее?
Постоянно жмете на педальку, чтобы...
Можно посоветовать купить Хаммер. В него завозить Матис с 900-ваттовой музыкой.
Навар.
Нет, в Навар не влезет.
Я просто сомневаюсь, что можно в Матисе добиться хорошего звучания. Просто сам объем не позволяет установить хорошую музыку.
Конструкция и звукоизоляция тоже. Подожди, да. Сейчас мы должны вот сделать блямкнуть вот так.
Развернитесь, пожалуйста.
Часов 7 минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Доброе утро. Дурачок и пионерка Александр Плющев и Тони Самсонова. Последний час нашей первой вахты в этом году. Двухнедельный. Дальше с вами будут работать Василий Уткин и его непревзойденная барышня Тони Самсонова.
Я понимаю, что у тебя только одна непревзойденная.
Конечно, несомненно. Таня Фельгенгауэр и Алина Гребнева. Вот, а мы сегодня с вами. Последний день на этот раз. И видеотрансляция есть у нас на Плюшев.ком. Можно еще посмотреть и на меня, и на Людмилу Вишневскую. Тут в чате все спрашивают, кто говорит «внимание» всегда. Это вот Людмила Вишневская, она остается за кадром, но говорит «внимание» зато. Так, вот что хотелось бы обсудить. Ну, сегодня пятница, мы решили особенно не нагружать вас газом, тем более, что тема эта никуда не денется из нашего эфира. Темы эти, я бы даже сказал. Например, в 11 часов вы услышите, после 11 часов, фрагмент пресс-конференции Владимира Путина иностранным СМИ. О том... Вы можете ее, кстати, почитать, например, эту пресс-конференцию на сайте Government.ru. Я вот с удовольствием сегодня прочел, правда, не целиком. Но послушать тоже интересно, потому что интонации, естественно, атмосфера, которая там не передается, к сожалению, в расшифровке, которая помещена на правительственном сайте, она очень забавная. Ну, как, собственно, не то чтобы забавная, примечательная. Как, собственно, и всегда все выступления Путина, особенно его общение с журналистами, здесь...
Оно колоритное.
Колоритное, конечно. Я, ну, например, там он таким образом общается с журналистами такого плана. Ему там спрашивает журналистка телекомпании «Интер» Задорожный. Ну, Путин очень вежлив. Он называет ее Лариса Алексеевна. Но потом, когда она задает уже там какой-то очередной, там, третий раз вопрос, уточняет. Он так говорит уже, более того, я для Ларисы Алексеевны могу дополнительно сказать, говорит Путин. Или там, например...
Стопор из радио телевидения Словении спрашивает. У меня возник вопрос по поводу протокола по наблюдению по подписи Еврокомиссии. Почему вы думаете, что Еврокомиссия не готова
Потому что они отказались подписывать, говорит Путин.
У них мандата нет, говорит Стопор.
При желании, говорит Путин, мне звонил ваш руководитель. В Словении трудное положение. Еврокомиссия должна чьи интересы защищать? Как у нас говорят, ноги в руки и вперед. 2 часа в таких условиях максимум им, а они сидят, резьбу нарезают. Мандата нет, пускай получают, говорит Путин. Ну вот, интересно.
Бедный Стопор потом, а как вы это понимаете, спрашивал, но...
Да, дальше уже все, разговор перешел в другую, к другим людям, там,
это
инициативам.
Вот, подобные высказывания, подобный колорит, это только вот детали имиджа Путина и только детали стиля его управления. Конечно, есть и другие особенности управления Путина. За то время, пока он находился и находится во главе государства, он создал, мне кажется, даже целый социальный институт под названием Владимир Владимирович. Это стало как вот, как есть такие... классические социальные институты, там, образование, там, Государственная Дума, президент.
Да, еще процитировать не могу, там классно. Ну, его из Financial Times, из уважаемой тобой любимой газеты, которую ты наверняка будешь обозревать. Буду. В кредите доверия в 10.35. Чарльз Кловер спрашивает, я говорю, Чарльз Кловер из газеты Financial Times. Господин премьер-министр, ситуация очень непрозрачная, когда два государства говорят совсем противоположные вещи. Мы не знаем, кому верить. У нас пока нет доказательств, говорит он. Ну, будем говорить, есть международная организация, которая наблюдает за поставками. Не это важно. Кловер говорит, вы уверены, что эти международные наблюдатели подтверждают российскую версию? Путин, он заметь, что все его такие колоритные реакции, они на дополнительный вопрос, на то, что Путина пытаются уточнить. Путин говорит, если вы не уверены, подпишите протокол, поставьте туда своих наблюдателей. И в добрый час на границу между Россией и Украиной, на границу между Украиной и Западной Европой. Сидите там и смотрите с утра до ночи, закусывайте салом и запивайте горилкой. Вкусное сало на Украине, я гарантирую, мне присылают ребята оттуда.
Класс вообще. Но я хочу сконцентрировать ваше внимание. Это только детали. Вот эта внешняя вербализация, это только детали. У Путина свой совершенно особенный стиль управления. И мы слышали, что в разных компаниях, в частности, в государственных компаниях, этот стиль перенимается высшим руководством. За время, за определенно привыкают к нему. Ну, что говорить о банальностях, что действительно у нас перенимают, допустим, спортивные увлечения президентов и премьер-министров. Там все катались на горных лыжах во время Путина, все играли в теннис во время Бориса Николаевича. Но помимо этого есть еще более характерные особенности управления компаниями и управления персоналом и сотрудниками. И вот мы хотим попросить вас позвонить по телефону 363-3659 и ответить на вопрос, вот ваше личное руководство перенимает ли стиль управления Путина? Ваши начальники ориентируются на Путина в своем управлении персоналом?
Ну,
и вообще процессы?
Да, это как является структурой управления, стилем управления, так и, может быть, каких-то внешних признаков, да, антуража и так далее. Если такое случается, не обязательно Путин, есть у нас Медведев, у нас теперь двое, собственно, есть на кого равняться. Раньше один был, теперь два, по меньшей мере. Вот, позвоните 363-3659 с рассказом о том, как, а может наоборот, ваше начальство старается все сделать для того, чтобы быть на них
наоборот,
не похожим.
Все наоборот.
Да, на зло бабушке отморожу уши или что-нибудь еще в этом духе.
363-3659, как ваши начальники ориентируются на стиль управления руководства государства?
Нет.
Ну хорошо, нет. Как вас зовут?
Меня?
Да.
Григорий Викторович, я из Саратова звоню.
Да, где вы работаете?
Я работаю в простом правозащитном центре «Солидарность».
В правозащитном центре было бы странно, кстати, ожидать, что там будут начальники ориентироваться.
О, они
на
тоже ориентируются,
а
они просто делают это
другое.
Да?
Да, можно, конечно.
Они ориентируются совершенно на стиле метода руководства Владимира Владимировича Путина, уважаемого, и Дмитрия Анатольевича Медведева, ни глава города Грищенко Олег Васильевич, ни губернатор Ипатов Павел Леонидович, ни федеральный инспектор Гришин, даже забыл, как его зовут, Павел Николаевич.
Отлично.
Всех заложили.
Всех сдали, всех абсолютно. От мала до велика в Саратове. Мы теперь знаем, кто там, кого пора менять. Кто слабое звено в Саратове? Вот
три
они.
Штуки.
Кто носит часы на левой руке? 363-3659. Алло. Алло, алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня как бы начальников-то не было, мне не на кого равняться, а вот... Конечно, манера общения Путина мне очень не нравится. Какая-то грубая, солдафонская такая, примитивная. Типа с плебейским оттенком. Не нравится.
Ну, хорошо.
Ну, хорошо, у вас нет начальника, вы как начальник не ориентируетесь на этот стиль управления.
Да, может, вы сами начальник, и вы как-то хотите поговорить об этом, может быть, вы хотите избавиться от этого комплекса.
Замечайте за собой.
Да, следите за собой как-то. Позвоните нам, 363-3659, расскажите, как вы с этим справляетесь, с таким соблазном копировать Путина или Медведева. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Тольятти беспокоит, Игорь зовут.
Да, Игорь.
Я, в принципе, являюсь руководителем федеральной одной структуры коммерческой. У меня в кабинете висит портрет Ходорковского, например.
Ой, слушайте.
Как вам такой вариант?
Да нам отлично такой вариант. Я вообще за разнообразие портретов.
Может, и у Путина висит, мы же не знаем. Может...
Эйнштейна, например, повесить или еще кого-нибудь. Не вопрос.
Вот, в принципе, так я показываю свою точку зрения.
Ну, понятно. То есть вы такая фронда. Вы фрондируете там, сидите у себя на предприятии. А когда, ну, когда приезжают? Ну, ведь кто-то приходит. Какая у них реакция на портрет Ходорковского висящий?
Ну, в принципе, люди удивляются, но вроде как бы это понимают.
А приезжали кто-нибудь, ну, от кого вы так или иначе зависите? Мне просто интересно, как вы выстояли это? Вы загораживали портрет, завешивали его или снимали?
Нет,
может быть,
нет, он висит, и все, в принципе, об этом знают, и никто меня, в принципе, не осуждает.
Может, они не узнают?
Нет, узнают. Ну, нормально относятся люди.
Ясно. Хорошо, фрондируйте потихоньку. Молодец. Доброе утро. 363-3659. Вот это тоже очень интересно. Внутренняя фронта такая. Случается.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, как ваши начальники? Копируют стиль?
Вы знаете, когда были начальники, вроде не копировали. Все люди были интеллигентные. Когда сам стал начальником... Появился соблазн, когда люди, мои работники, не могут что-то выполнить самостоятельно, предлагаем купить прокладки за счет фирмы.
Доктора вызвать вы уже предлагали им?
Нет, только больным контрагентам предлагал доктора вызвать, и тот своему партнеру говорит, давай пошлем им
доктора. Скажите, вот помогает такая стилистика или нет в управлении компанией?
Иногда помогает, иногда нет. Ну, в общем-то, как, если просто придерживаться монотонного стиля, я думаю, что это будет скучно.
Нужны взрывы какие-то, да? А вам нравится, когда вас цитируют ваши подчиненные? Ну, вот мы все знаем прекрасно такого яркого бизнесмена Чичваркина. Его часто цитируют и не только его подчиненные, но и многие, когда читают его распоряжения, читали, да? Вот, я знаю, такая же история в студии Артемия Лебедева. Не знаю, есть ли там самого Артемия распоряжение.
В общем...
А там Денис Шохин пишет такие,
да,
вообще...
Там же в чем история? Если начальнику не хватает харизмы, а харизма, да, нужна для начальника, он же может ее позаимствовать у глав государства.
Ну, попытаться,
ну,
да.
В общем-то, кому не хватает харизмы, тому действительно нужно заимствовать.
Честно, у вас чувствуется, хватает, по голосу хватает
ну, харизмы. Ну, руководитель должен быть харизмой, иначе, ну как к нему будут верить подчиненные, как за ним в атаку пойдут?
А у вас обычно подчиненные в атаку ходят? Мы не знали просто, что вы...
У меня подчиненные ходят в бизнес, ну, как в атаку, потому что сейчас время тяжелое, надо бороться за клиента, надо добиваться результата.
Ага, понятно. Спасибо. Спасибо. Успешных вам результатов, хороших.
Учителя любят косить под Путина, пишет нам Александр.
Да? Интересно. Лена пишет, да по сравнению с нашим начальником, Путин мальчик, пишет Лена. Я думаю, многие вас понимают, Лен, сейчас. 363-3659, алло. Алло, здравствуйте.
Шурик.
Шурик, это кто Шурик?
Это Плющев.
Плющев, Шурик?
Да.
А мне не нравится, когда меня называют Шурик.
Ну ладно, Сашенька, извините, пожалуйста.
Ничего.
Скажите, пожалуйста, а ваше начальство катается на лыжах?
Ну, слушайте, вот вы же ставите нас в неудобное положение. Вы все анонимные. Вы можете...
Нет,
просто... Ну, смотрите, нет, подождите, я ждал этого. Я ждал, когда, наконец, кто-нибудь скажет, Шурик так вот скажет. И про наш начальство спросит. Это любимый прием радиослушателей. Подождите, нет, ну, стойте, подождите. Но вы же ставите нас в неудобное положение. Вы анонимные. Узнать вас по голосу практически невозможно. Вот. Что вы там скажете про свое начальство? Ну, фантазируйте, нет. Я же абсолютно авторизован. Представляете, я тут разглагольствую про собственное начальство, да еще в эфире, когда тут столько добрых людей по коридорам ходят. Вот. Ну, подождите, друзья мои, ну как же так можно? Ну, ей-богу. Конечно, что мы, разве мы скажем что-нибудь про свое начальство? Да никогда, никогда в жизни, под пытками. А вот вас просим, вы все-таки в лучшем положении. Алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Дмитрий из Казани.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Не мое руководство, мне кажется, я сам как бы стиль поведения Путина не копирую. Хотя, как бы, стиль его руководства, практика показывает, что он достаточно эффективный, хотя я как бы не его сторонник, но все-таки.
Достаточно эффективный в чем? Вот в чем это выражается? Ну, например, да...
Повысил ВВП.
Ну или там, нет, я имею в виду, вот смотрите, конкретно, призвал докторов к Мечелу, и Мечел сразу там заиграл красками, я не знаю, чем там, снизил продукцию, что он там еще сделал? Цель. Снизил цену.
Но, видимо, цель была достигнута, то есть он определил определенный вектор как бы этого движения.
И рынки попадали с тех пор.
Да, и иностранные инвесторы сбежали отсюда.
То есть, может быть, это был вектор, черт его знает.
Как бы... Те люди, которые учат управление, да, они же говорят, то есть самое хорошее общество это демократическое, но самый лучший руководитель это тот, который приверженец авторитарного управления.
О да, это точно, так и есть. И он никакой не мучитель, а просто наш добрый учитель. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Это Москвы?
Здравствуйте, да.
Это я из Волгограда.
Как вас зовут?
Александр меня зовут.
Очень приятно.
Вот я бы хотел в эфире.
Да, Александр, надеюсь, вы Александр, а не Шурик, правда ведь?
Ну, пускай хоть Шурик, хоть Александр.
Я шучу.
Нет, не нравится.
Я тоже, я понимаю шутки.
Давайте, да, Александр, пожалуйста.
Может, вы в эфире, да?
Да, да.
Ну вот я что хотел сказать. А я вот работаю сторожем. У меня, когда к начальнику захожу, у него висит Сталин.
Хорошо, висит вот, портрет, Путина вы имеете в виду.
Путина я никогда не видел, но я как обращал внимание, я начинаю сравнивать. Путин и Сталин, это две разные вещи. Конечно, Путин хочет быть Сталином, вроде бы, как вот мне кажется.
Хорошо, бог с ним с Путиным, и даже бог с ним со Сталиным. Вот давайте с вашим начальником разберемся, если вы не против. Он Сталина просто чтит, но многие люди действительно так делают.
Или стиль управления.
Или он перенимает у него что-то, пытается быть на него похожим.
Ну, я, знаете, вот мы с ним иногда разговаривали, я сторожем, да, вот я сам инвалид, я убирал снег, я его за полчаса убирал. Вот, и вот когда мы с ним разговорились, он убирал...
Так мы и не узнаем, что же произошло, когда разговорились с начальником.
Если он копирует поведение Сталина, то понятно, почему у человека оборвалась линия.
Да. Тоня, молодец.
363-3659, ваш телефон.
Даже Люда Вишневская проняла сзади там. Она смеется. Я слышу. Алло, доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это из Самары, Валерий.
Да, пожалуйста.
Я не знаю, понимаете, стиль управления такой, он вообще-то в бизнесе очень вреден. Вообще, Александр, хочу вам сказать, что любой настоящий начальник, он должен быть ленивым. Понимаете?
Нет.
А
ой, слушайте, неужели я гожусь начальник? Я всегда в этом сомневался.
Нет, я вообще говорю, да, а почему нет? Потому что уметь заставить других работать, чтобы не работать самому. Понимаете?
Да. Нет.
Для этого люди должны быть инициативны и компетентны. Понимаете? Но главное, инициативны. Компетентны. То есть человек даже... Со школы там можно чему-то научить. Но если он безинициативный, бесполезно, понимаете? Пока ты его пинаешь, он что-то делает. Как только прекратил что-то, все, он тут же...
С другой стороны, подождите, с другой стороны, смотрите, как только у вас люди все сами делают, возникает вопрос...
Вашего авторитета и присутствия в компании.
Вообще, зачем вы нужны, если и без вас так все отлично?
Бизнес-процесс отстроен.
Другое дело, когда вы замкнули компанию на себе, все, и без вас вообще ничего не происходит.
Ни одного вопроса не решается.
Сразу все завалит.
Подождите. Наоборот, этот вопрос не возникает никогда. За все мои вот 14 лет уже работы в бизнесе ни разу не возник. Знаете почему?
Нет.
Почему?
Потому что работают люди за хорошую зарплату.
Не-не-не, вот я вам сейчас так объясню. Вот очень просто.
Причем тут зарплата?
Сколько примеров компании, где собственник это один человек, а менеджер это другой человек. И менеджер молодец, отстроил все бизнес-процессы, от него ничего не зависит, нашел хороших людей, поставил их в нужные места, все пашет, работает. У собственника компании возникает вопрос. Ну, молодец менеджер, но зачем он мне дальше нужен? Зачем я ему плачу деньги? И выгоняет этого менеджера. Все.
Да. Ну, компания идет прахом после этого.
Почему прахом? Он же все отстроил, все работает.
Потому что я знаю много компаний, которые просто от этого разорились. Понимаете? Вот и все.
Верим, верим, верим как себе, но все равно сомневаемся. 363-3659. Что ваши начальники, перенимают или нет? Ну, кстати, вот интересный был разбор от нашего слушателя предыдущего, но тем не менее он скорее теоретический. То есть практических примеров не было про конкретного начальника. Ну, там были компании разорившиеся, да? А нам хочется вот конкретно, чтобы... А вот наш начальник, вот он... Совсем другой. Или, а он вот прямо такой. Так, но короче, ты имей в виду, да. Смотри, ты имей в виду, говорят про Медведева
что
некоторые.
Что он очень быстро перенял.
Что он очень похож, частично бывает, да,
он, у него интонированность речи совпадает полностью. Ты послушай записи Медведева там 5-летней давности, 2-летней давности и сейчас. У него интонированность.
А он и 5 лет назад с речами выступал?
Ну, конечно, он выступал, ну, как на пресс-конференции.
Ага. Я просто не слыхал.
Нет, с обращением новогодним к народу не выступал 5 лет назад, но на пресс-конференциях, безусловно.
Алло, да, здрасте.
Очень приятно, Александрова. Меня звать Иван, я с города Санкт-Петербурга. Вот, как бы по поводу Чичваркина, у меня жена работала в этой структуре Ультре, да, как бы они там объединялись, там разные есть подноготные. Вот, и когда на нее забросили много работы, я просто сказал, уходи и все. Там, значит, у нее была 15 тысяч зарплата, а ей в два, я сказал, лучше уходи, будешь дома хозяйка сидеть, чем... Я как бы лично водитель работы, говорю, я лучше... Ну, работаю у меня.
Это вы к чему сейчас рассказываете, просто интересно? Я понимаю, том, что это вас волнует.
Нет, вы говорите о начальстве, как с ними разговаривать.
Да.
Мы не говорим о начальстве, как с ними разговаривать. Как... Мы говорим, что первые лица государства в России традиционно имеют определенный свой стиль управления. И часто начальники...
Имеют влияние.
Передергивают на себя, вот так.
Принимают этот стиль управления на себя.
Ну да, есть такое, потому что они как ласковый пряник такой есть. И кнут, это везде, практически везде.
Ясно, спасибо. Кнут и пряник, я это слышал довольно давно, кстати.
Да, мне кажется, что это еще до Путина появилось.
Незадолго, совсем незадолго.
Потому что это, конечно, его изобретение, надо посмотреть в Википедии, но тем не менее. 363-3659, как ваши начальники принимают стиль управления первых лиц государства?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Григорий, я хочу поздравить...
Скажите, Григорий, простите, прежде чем вы перейдете к поздравлению, давайте выясним сразу этот вопрос, раз и навсегда. Ваш начальник пахал как раб на галерах?
Как раб на галерах нет, но он делает все для того, чтобы работала, была отлаженная система для того, чтобы достигать каких-то определенных целей.
Хорошо, мы уже услышали, что вам он нравится, а теперь переходим к вопросу. Принимает он стиль управления высших лиц руководства России?
Нет, каждый человек, я считаю, что он индивидуален, и у каждого свой стиль управления.
Ну, не всегда так, вы знаете, не всегда бывает. Может быть, и есть индивидуальный, да. Может быть, вполне. Скорее всего. Ну, да, определенно есть такие. Я больше чем уверен. Конечно же, есть, несомненно. Так, что еще? Есть, пишут нам что-нибудь на СМС? +7 985 970 45 45. В первой
городской больнице замглавного врача старается подражать манере поведения Путина, пишет нам.
Ну, он просто пародирует, мне кажется. Просто пародирует. Я по телевизору видел несколько раз.
У меня начальник голландец, ему делают. Путин по барабану, пишет Елена. Вы что, из сборной, что ли, российской, Елена?
Да. 363-3659. Нет, но с другой стороны, тогда бы Елена не писала ему Путин по барабану, мне кажется.
Это одно из двух. Либо начальник голландец, либо Путин по барабану.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте, Дмитрий, да.
Все гораздо печальнее. Дело в том, что они переняли, Путин прежде всего, переняли манеру моих начальников.
Ну, нам уже писали, что есть такие начальники, по сравнению с которыми самые главные начальники вообще мальчики. Так, да. А что, в чем это выражается?
Ну, непосредственно, вот, с чего начали мочить сортиры и так далее.
То есть... А ваши начальники это кто, простите?
Наши начальники, ну, как вам сказать, это люди с таким прошлым, боевым.
А вы в какой отрасли работаете?
Мы в отрасли в торговой.
В торговой отрасли есть люди с боевым прошлым?
Да. С таким настоящим.
С другой стороны, куда им еще идти? Пацанский. Только в торговлю. Понятно. Спасибо вам большое. Да нет, имеется в виду прямо вот с боевым-боевым. Не боевым, а боевым-боевым. Боевым. Спасибо вам большое. Очень интересно. Самое оно, переходить к кредиту доверия. Кредит доверия наш к начальникам огромен. Подожди, вот сейчас последнее. Есть на СМС очень важное сообщение от Ника. Вы копируете Венедиктова, стиль нетерпимости.
Ну, конечно, по вертикали власти к нам спускается.
Да, мы такая, господи. Проблема только в одном. У нас не очень получается. Вот что. Все время получается, как терпимость вылезает. Вылезает дом терпимости какой-то устроили на радиостанции, понимаешь. Через 5 минут кредит доверия. У нас в нем обзор иностранной прессы. И экспертом выступит Руслан Гринберг, директор Института экономики.
Вот новый разворот.